Домская площадь. С добрым утром!
8 часов и 6 минут. Вот и 1 декабря. Зима за окном. И зима в прямом аудио- и видеоэфире этого часа утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. И вот какие темы ждут вас в ближайшем часе. Без зимних шин сегодняшнего дня никуда. И тем не менее, каждое четвертое авто до сих пор ездит на летних покрышках. Время предупреждений закончилось. Зима в Украине не значит заморозку военных действий. Поговорим с военным экспертом и завершим этот получас новостями с международного чемпионата мира по футболу. Слушайте, смотрите нас, задавайте вопросы, комментируйте, заходите в наш Facebook и не забывайте про WhatsApp. Вы тоже можете отправлять вопросы и свои комментарии. Его номер 28-04-04-24.
Домская площадь. С добрым утром!
Главная тема 1 декабря, а значит, без зимних покрышек никуда. Те, кто до этого до сих пор не сменил летнюю резину, будут уже не предупреждать, а наказывать. Обещает полиция и ЦСДД. Активные проверки уже начались, и их первые результаты не радуют. Во всяком случае, накануне они показали, что снег на дорогах Латвии лежит уже 2 недели. А каждый четвертый водитель, проверенный стражами дорожного порядка, до сих пор ездит на тех самых летних покрышках. Более того, каждый десятый на летней резине пытается сейчас пройти техосмотр. У нас на прямой видеосвязи моя коллега Светлана Гинтер. Света, доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Накануне ты пообщалась и с водительской братьей, и с представителями дорожной полиции и дирекции безопасности дорожного движения. Ну что ж, рассказывай, чем увенчался твой интерес.
Мне тоже было интересно узнать, чем же руководствуются водители, которые по обледеневшим дорогам в конце ноября продолжают ездить на летней резине. Но такие мне в ходе опроса не попались, за редким исключением. В основном все, с кем удалось поговорить, давно сменили резину на зимнюю, еще в начале ноября, с наступлением первых холодов и снега. Разве что рижанка Юлия призналась, что просто не успела переобуть машину и пояснила, почему. Давайте послушаем.
Безусловно, нужно соблюдать правила и следовать рекомендациям в отношении использования безопасной резины для езды в зимнее время. Я сама до сих пор на летней резине, хотя, конечно же, давно должна быть уже на зимней. Но дело в том, что у меня машина 2 недели в сервисе стояла, я вот ее только сегодня забрала, и не было возможности эти шины-то поменять. Я поддерживаю рейды, которые проводит полиция, но только с точки зрения разъяснительной работы. Я против того, чтобы водителей штрафовали за использование не той резины.
А вот рижанин Сергей свой легковой автомобиль давно переобул, а штрафы за езду на летней резине только приветствуют.
Все, наверное, знают, что с 1 декабря обязательно зимняя резина. Но главное здесь не забывать, что остаточная высота протектора зимней резины должна быть 4 мм. А штраф был до 30 евро.
Света, это автоводители, так сказать, частники. А какова ситуация с более значимыми автоперевозками? Все ли автобусные компании своевременно поменяли шины? Наверняка все.
Ну вот Александр, водитель столичных рейсовых автобусов, говорит, что в общественном транспорте проблем со сменой резины на зимнюю вообще в принципе нет. Там стоит всесезонная резина. И другим водителям он советует тоже не забывать о глубине протектора.
Это правильно. По покрышкам, да, это нормально. Естественно, это безопасность и для пешеходов, и для машин других. Это опасно, когда шина не держит машину при торможении. Тем более у нас сейчас поменялись законы. Должен велосипедиста пропускать на пешеходном переходе. Скорость у него гораздо больше, чем у пешехода. И у машины путь тормозной зимой большой. На лысой резине она будет как на лыжах идти.
Ну, а мы уже с тобой заговорили о первых рейдах, которые не порадовали стражи дорожного порядка. То есть, получается, доверяй или не доверяй, но проверяй. Что еще показали эти рейды?
Представитель дирекции безопасности дорожного движения Мартин Шмалмейстерс рассказал, что регулярные предупредительные рейды активно проводятся на протяжении всего года, а не только зимой. А в последнюю неделю ноября проверялась готовность водителей к зимнему вождению. Так, 29 ноября инспекторы полиции вместе с сотрудниками ЦСДД проверили 460 автоводителей в Прерижском регионе. И об итогах этой проверки представитель ЦСДД Мартин Шмалмейстерс.
ЦСДД вместе с полицией проводит проверки технического состояния машин на дорогах. За один день проверено 460 машин. Проверки прошли в Огре, Ропаже и Балдоне и будут продолжаться. 4 авто были с летними шинами, 3 авто без действительного техосмотра, 3 без действительного полиса ОЦТА. У нескольких десятков машин глубина протектора была недостаточной. До 3 мм или в промежутке между 3 и 4 мм. Это нарушение. Просим водителей позаботиться об оснащении своего автомобиля для езды в зимних условиях.
Света, я сейчас слушал комментарии представителя дирекции безопасности дорожного движения и вспомнил, что, например, ЦСДД регулярно напоминает автоводителям, если у них заканчивается срок страховки обязательной ОЦТА или, например, приближается время прохождения обязательного техосмотра. И подумал вот о чем, что, наверное, в дирекции, кстати, одной из технически продвинутых государственных ведомств, могли бы подумать и о том, чтобы накануне 1 декабря автоводителям могли бы автоматически рассылать и СМС о том, что декабрь, пора ездить только исключительно на зимних шинах.
Ну да, это бы было очень хорошо, но это все-таки самый последний день и не совсем разумно. А вообще в ЦСДД напомнили, что на сайте дирекции безопасности дорожного движения есть раздел, где можно заказать напоминание, поставить галочку в нужном месте, и вам будут своевременно напоминать о сроках техосмотра, окончании страховки, а также о смене шин. Давайте послушаем.
С 1 декабря все транспортные средства должны быть оснащены зимними шинами. Мы призывали переходить на зимние шины гораздо раньше, уже тогда, когда температура воздуха опустилась до 7 градусов тепла. Тех, кто продолжит ездить на летних шинах, будут штрафовать. Летняя резина не выполняет своих функций в зимних условиях, поэтому такая беспечность водителей просто неприемлема. Это создает риск и для самого водителя, и для других участников движения. Стоит помнить и о глубине протектора. Она должна быть не меньше 4 мм.
Ну, конечно, дело не в штрафе, а в безопасности самих водителей. Езда на летних шинах, гололед и по заснеженным трассам, которые не всегда успевают убрать, чего уж греха таить, может привести к серьезной аварии даже с летальным исходом.
Конечно, а еще я, как автоводитель, обратила внимание на то, что, например, мне в последние дни очень просто выяснить, когда на дороге находится автомашина с лысой или летней резиной, когда кто-то впереди тебя тащится со скоростью 50 км в час по Таллинскому или Псковскому шоссе, а то и того меньше, ну, понятно, кто сидит за рулем. Экономист. Чем оборачивается такая экономия, Света только что рассказала, не упомянув сумму штрафа, но она достаточно внушительная, чтобы один раз попасться экипажу дорожной полиции, оплатить эту штрафную квитанцию и далее сразу же отправиться на станцию, где можно приобрести и поменять летние шины. Предупрежден, значит, вооружен. 8 часов и 15 минут. В эфире Домская площадь. Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий. 8 часов и 16 минут. Слушайте и смотрите мы в прямой аудио- и видеотрансляции. Теперь к ситуации в Украине. Кажется, что оттуда начинает приходить хорошие новости. Так, практически полностью восстановлено электроснабжение Киева и многих других городов, а интенсивность обстрелов снижается. Посмотрим на эту ситуацию глазами военного эксперта на телефонной связи с Домской площадью бригадного генерала Карлес Креслинш. Господин Креслинш, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, пришла зима, но заморозила ли она и заморозит ли она, на ваш взгляд, активные боевые действия, которые до сих пор происходили в Украине?
Нет, не заморозит, потому что в принципе, вопрос не разрешен ни с одной, ни с другой стороны. Ни Россия или руководитель его, Путин, не достиг своих целей. Но Украина, естественно, тоже не удовлетворяет. Но не только Украина. Это можно смотреть и когда был саммит семерки или, условно говоря, восьмерки, когда Украина присоединилась. Там тоже говорили, как закончить эту войну. Это, конечно, чтобы освободила Украина, получила свою территорию полностью, ну и так далее там идет. Поэтому здесь вопрос, будет военное действие продолжаться. Если говорить со стороны России, то, конечно, есть желание, чтобы хоть как-то на время приостановить боевые действия, потому что с востока идет пополнение, и вооружение, и так далее, оборудование военного. И, с другой стороны, продолжается мобилизация. Мобилизация этих людей надо одеть и обуть, ну, в принципе, и обучить бы немного. С этими вопросами не очень хорошо, но, в принципе, конечно, людей в России намного больше, и поэтому этот вопрос Россия имеет свои бонусы. Но в чем отличие существенное? Существенное отличие в том, что в России есть еще старое вооружение и так далее, всякие запасы открываются и пересылаются в Украину или вблизи Украины. А Украина получает новое оборудование. Ну, получает, но сколько дает НАТО. И поэтому, как сказал генеральный секретарь НАТО, лучшая подготовка к миру – это вовремя предоставлять оружие, ну, которое необходимо для Украины.
Господин Креслинш, вы наверняка тоже обратили внимание, что в последние дни в западных СМИ все чаще появляются новости, сообщения о том, что у Европы якобы начинает заканчиваться вооружение для Украины. На ваш взгляд, насколько пессимистична эта ситуация?
Эта ситуация имеет основание, но это не так, потому что возможности западных стран, ну и, скажем, начиная с Америки, это, конечно, очень большие запустить производство и довольно в короткое время подготовить, выпустить оружие, что необходимо для Украины. Поэтому эти делают ударение на это, что вот оружие закончится и так далее. Это делают те, которые как бы не хотят слишком обострить отношения с Россией, обострить и найти какое-то решение такое, что постепенно заговорить этот процесс, чтобы растянуть длину.
Вы говорите так же, как и ваши украинские военные коллеги. Ну, а возвращаясь к одной из главных новостей на сегодняшнее утро, вот это условное затишье, спад интенсивности обстрелов Украины со стороны России. Как это можно объяснить? Тоже, может быть, проблемами с ракетами, вооружением?
Это объясняется с этим вопросом тоже. Потому что, конечно, мы не знаем полностью все, какие переговоры идет. И в том числе и Россия разговаривает с НАТО, представителями НАТО из Соединенных Штатов Америки. Это один момент. Но если смотреть, что происходит с саммита НАТО в Бухаресте и так далее, все больше и больше представители западных стран более резко начинают выступать. Потому что сейчас уже вопрос ставится и такой интересный для России. Для России, конечно, есть о чем задуматься. О том, чтобы создавать суд насчет этих военных преступлений. Понимаю, что этот процесс очень долгий, но это как бы тоже останавливает. Сейчас вот будет этот массированный следующий удар, который вообще-то планировался здесь в ближайшие дни.
То есть вы его тоже все-таки ожидаете, да, в каком-то обозримом будущем, что он может быть?
Ожидается, это возможен быть. Но, с другой стороны, я говорю, сдерживающий момент есть, потому что это заявление руководителей западных стран, в том числе и генерального секретаря НАТО, что в принципе, и Европейского Союза, тут всякие разных уровней, о суде над военными преступниками.
Господин Креслинш, мало времени у нас остается. Все-таки я бы хотел задать еще один вопрос, спросить пожалуйста, у вас вот о чем. Согласитесь, что в Украине в большинстве своем теплее, чем у нас, но хоть и говорят, ну как говорят, танки грязи не боятся, на самом деле все не так однозначно, и нынешняя ситуация это показывает. После того, как погода заморозит в Украине землю, вы ожидаете возобновления наступлений со стороны Украины?
Да, я считаю, что наступление будет и более активные действия будут, потому что Украина в этом заинтересована, но, как сказал генеральный секретарь НАТО, достичь мира можно, если мы будем подставлять оружие вовремя.
Большое спасибо за этот комментарий. Доброго и, самое главное, мирного дня, господин Креслинш.
Спасибо, всем хорошего дня.
Карлос Креслинш, военный эксперт с оценкой последней ситуации в Украине. В прямом эфире Домской площади.
Домская площадь. С добрым утром.
8:23, и снова о нем, о мировом футболе, устами Романа Антоновича. Доброе утро.
Вчера я со своим знакомым обсуждал то, какие результаты могут быть в матчах. Казалось бы, что можно предсказать? Играет сборная Франции со сборной Туниса. Ну, все достаточно однозначно, да?
То есть накануне.
Да. Французы должны были выиграть. Вот, но когда ты начинаешь смотреть на турнирную таблицу, да, ты видишь, что у сборной Франции достаточно очков уже после второго тура. Они обеспечили себе выход в 1/8 финала. В соперниках у них Тунис, которому что-то нужно, но смотрим на список игроков, за какие клубы они выступают. Там в лучшем случае вторая Бундеслига. Вот, у сборной Франции, пускай у них там проблемы с лазаретом, да, очень много игроков травмированы и нету тех, на кого изначально вообще рассчитывали. С другой стороны, скамейка запасных достаточно длинная. Кто играет за сборную Франции? Кто играет за сборную Туниса? В общем, много вот таких переменных, и нельзя сказать вот однозначно. Все тяжелее и тяжелее становится определить, кто будет победителем. Вот. Ну и вот этот матч Тунис-Франция, он, скажем так, стал логичным завершением группового этапа. Французам, которым действительно ничего не было нужно в этой игре, Дидье Дешам что сделал? Взял и перетасовал состав так, что у всех сломалась голова. Ну, как можно выпускать этих людей и не выпускать других, да? Мбаппе не хотел пропускать встречу с Тунисом. Он забил 3 мяча, он хочет поставить рекорд, он хочет забивать еще. Но Дешам боится, что Мбаппе могут травмировать, потому что впереди у сборной Франции сборная Польши будет в 1/8 финала, и поэтому вот так много переменных, которые вот все время под знаком вопроса находились, и французы, мне кажется, с таким перемешанным составом вполне логично проиграли сборной Туниса.
Кстати, с классическим футбольным счетом 1-0.
Да, хотя там результат, конечно, мог быть совсем другой, причем в пользу Франции, вот, но тем не менее Тунис вообще играл с таким удвоенным настроем, потому что они там параллельно еще смотрели, как играют Австралия со сборной Дании, и если бы...
С таким же счетом, кстати, да. Футбольным тоже 1-0.
Вот, но если бы австралийцы не выиграли, да, то у Туниса, конечно же, был бы шанс выйти в 1/8 финала, но австралийцы там все настроение испортили, при этом нужно отдать должное тунисской команде. Они, когда узнали, что счет там поменялся в параллельном матче, они стали с удвоенной силой еще атаковать ворота сборной Франции, но вот так получилось, что французы, тем не менее, проиграв со счетом 0-1, выходят дальше. А Тунис, выиграв, остается ни с чем. Тем не менее, это классная была игра. Вот что касается параллельного матча Австралия-Дания, самое большое разочарование вот этого турнира – команда Дании. На чемпионате Европы полтора года назад эта сборная влюбила в себя. Датчане просто они феерили. Там и тот Эриксен, который сердечным приступом упал, еще больше заставил обратить внимание на сборную Дании. Сейчас Эриксен тоже играет за эту команду, но тем не менее Юльман, мне кажется, переиграл, главный тренер, переиграл сам себя. Он хотел сделать еще лучше. Но вот, как говорят в Америке, не надо улучшать то, что и так работает, да?
Лучший вот, враг хорошего. Это говорили еще в средние века.
Вот именно, да. Вот, видать, Юльман...
Далекий, кстати, от футбола.
Пропустил этот абзац в истории и хотел сделать сборную еще лучше, а вышло вообще непонятно, что это... Ну, разве что можно присудить приз самой скучной сборной чемпионата мира, это вот датчане. Зеро полное. И ребята не знали, что делать с мячом. Они не знали, как дальше действовать. Выигрывают они, проигрывают. В общем, австралийцы, которые считаются, даже вот я читал сегодня утром, что сами австралийские футбольные болельщики, которые там следят за тем, что происходит на зеленом континенте, они говорят, что эта сборная какая-то самая, самая слабая из всех вот предыдущих. Тем не менее, австралийский футбол обладает памятью рыбки. Сколько раз их били, сколько раз их в футбольном плане уничтожили, жали и заставляли вылетать на разных стадиях, на мировых первенствах, там на своих, в своей зоне
тихоокеанской. Рома, у нас до основного выпуска новостей остается 2.5 минуты. Ты специально меня интригуешь, потому что я ожидаю, ну когда же про Аргентину и Польшу?
Сейчас скажу.
Роман замолвит слово.
Сейчас скажу, да. Вот. И сборная Австралии, вполне заслуженно, забив один гол, прошла в 1/8 финал и будет играть со сборной Аргентины. Аргентина вместе с Польшей поделили, скажем так, вот эти путевки, потому что поляки тоже, проиграв со счетом 0-2, прошли дальше, но у Аргентины там не забивал Месси, и Месси не забил пенальти. Он, мне кажется, решил поставить такой рекорд вот на этом турнире. С другой стороны, у аргентинцев классно себя проявила молодая плеяда игроков. Ребята совершенно талантливые, и вот то подрастающее поколение, мне кажется, придет на смену вот этим звездным игрокам, и Месси, и Ди Марии, вот, и Дибали. Но, тем не менее, сборная Аргентины пока что играет вот так, 50 на 50. То у них ничего нет, да, то они за один тайм из четырех вдруг организуют, там, 3-4 мяча забивают и проходят дальше. Так что это будет тоже интересно, 1/8 финала. Ну и что еще касается? Саудовская Аравия и Мексика сгоняли друг с другом, но, к сожалению, ни та, ни другая команда не решили для себя турнирных задач и не прошли дальше. Итак, 1/8 финала, которая совсем скоро начнется, и там будет совершенно другой футбол. Нидерланды, США, Аргентина, Австралия с одной стороны, и с другой стороны Англия, Сенегал и Франция, Польша. Вот такие четыре пары образовались. Дальше будет еще интереснее, я вам обещаю.
Рома, я бы хотел социологии добавить.
Давай.
К твоему эмоциональному рассказу. Это опросы, которые провели накануне коллеги из ТВ-нет. Они просто спросили, следите ли вы за проходящим в Катаре чемпионате мира по футболу. Как ты думаешь, как разделились голоса? Да, слежу. Нет, не слежу. И меня не интересует футбол.
Я не знаю.
Я тоже не ожидал, пока не нажал на кнопку, как я голосовал. Ну, ты, наверное, можешь догадаться, слушатель, наверное, тоже по моему молчанию в разговоре с тобой. Голоса разделились треть. 34% следят, 33% не следят, еще 33% ТВ-нетовцев сказали, что сейчас их футбол не интересен.
Сейчас я статистику там подправлю.
Нет, у тебя нет времени на статистику. Сейчас ты будешь рассказывать, что главного в стране и в мире. Новости на ЛР4.
Домская площадь. С добрым утром!
С добрым, бодрым зимним утром 1 декабря, друзья. Действительно, на часах 8:35. И мы продолжаем Домскую площадь вот какими темами. Крыша поехала Сдвиг панели в болдарайской многоэтажке оказывается не единичный случай. Расскажем, кто еще может оказаться в подобной, действительно ужасной ситуации. Четверг – рыбный день, в том числе и у нас в прямом эфире. Латвийские рыболовы собираются сегодня на свой ежегодный профессиональный форум. А для нас это повод узнать, что, как обстоят дела с рыбой, сколько она будет стоить. И в Фейсбуке я спросил, задал такой вот вопрос. Рыбная тема с нынешними ценами на рыбу, стало ли ее меньше на вашем столе? Заходите в наш Фейсбук и отвечайте. И в политблоге, он тоже выйдет в эфир в этом, получается, Домской площади, интрига вокруг возможного распуска Даугавпилской думы. Слушайте, смотрите, комментируйте, задавайте вопросы. Восемь часов и 36 минут. Теперь к действительно громкой теме последних дней. Обвал крыши в рижском микрорайоне Болдарая оказывается не частный случай. В ситуации с паспортом и кошкой под мышкой на улице может оказаться не только тот, кто живет в этом доме, но жильцы еще полутысячи рижских многоэтажек. Речь о так называемой литовской серии. Проблема обозначена, что дальше мы покажем в сюжете коллег с РУС-ЛСМ.
Стурманю 3, Болдарая, Рига. Обычная пятиэтажка. Еще во вторник после обрушения части крыши территория была оцеплена, работали спасатели. Те, кого эвакуировали, теперь сами эвакуируют из оставленной квартиры то, что не успели забрать с собой. Вещи и кошку. Делают это через окно со стремянкой, поскольку доступ в один из подъездов все еще закрыт. На камеру говорит, жильцы этой квартиры отказались, но отметили, что состояние дома оставляет желать лучшего.
Упала вроде бы часть какое-то перекрытие там сверху. Она же там старая все. И уже сколько, 50 лет дома, я думаю, 73-го, наверное, или 74-го. Ну, наш вот такой же, он 75-го в эксплуатацию. Значит, строился 73-й, 74-й год. Вот. И вот за 50 лет, естественно, тут люди, 50 лет уже тоже там надо техосмотр делать.
У дома встречаем Николая со своей семьей. Он живет на 4-м этаже первого подъезда.
Мы с работы шли, возвращались, сын позвонил, что крыша рухнула. Ну, вроде как, я когда забегал домой, документы забирал, тот самый видимых разрушений не было, но говорят, что на 5-м этаже вода потекла.
Времени собрать какие-то вещи не было. Даже окна остались незакрытыми, на режиме проветривания.
Только кота забрали, документы, паспорт. Один, второй и документы забрал на квартиру. Больше ничего не успел взять. Ну, хотели узнать, что эксперты были, не были. Когда мы можем прийти хотя бы трусы с носками забрать. Ничего у нас нету вообще. Вот с работы в чем пришел, в том и остался.
Минувшую ночь Николай провел в квартире у дочери. Говорит, многие соседи также остались у родни. Тех, кому идти было некуда, на автобусе отвезли в общежитие на улице Прушу. Домом на улице Стурманя 3 управляет муниципальный домоуправ Ригас Наму Парвалднекс. Его представитель Крис Лейшканс говорит, что об аварийном состоянии дома узнали за несколько часов до происшествия.
В 2 часа дня мы получили информацию от жителей, что по потолку пошли трещины. Работники Ригас Наму Парвалднекс отправились на проверку и констатировали, что есть сдвиг одной панели. И немедленно были вызваны все службы. Если мы говорим о ситуации в целом, о домах, этой серии нужно отметить, что со стабильностью этой панели есть известная нам проблема в целом. Это так называемые литовские проекты. В 2014 году был такой же случай, когда у такого же дома сдвинулась эта же панель.
Самоуправление будет заказывать экспертизу объекта. Пока ее результаты не будут готовы, жильцов первого подъезда домой не пустят. Тем временем домоуправ готовит все, чтобы отремонтировать повреждения.
Сейчас мы связались с предприятиями и попросили подать нам предложение о техническом обследовании и разработке проекта по ремонту. Как только мы получим проект, мы будем согласовывать его со стройуправой, чтобы начать работу как можно быстрее. Но точные сроки мы сейчас назвать не можем.
Отметим, что введение Ригас Наму Парвалднекс почти 500 таких домов. И после похожего происшествия в 2014 году их проверяли. В 3 домах эту панель закрепили. В доме по улице Стурмани 3 ни тогда, ни во время ежегодного обхода никаких отклонений от нормы обнаружено не было. Виктория Пушкила, Отто, РУС-ЛСМ для Латвийского радио 4.
Домская площадь. С добрым утром! утром.
8 часов и 40 минут. И еще одна тема, в прямом смысле, друзья, к вашему четверговому завтраку. Тенденции и возможности развития рыболовецкой отрасли в новом периоде развития. Форум с таким, согласитесь, несколько канцелярским названием собирает сегодня в Лапмештемсе представители отрасли. Они будут говорить о том, чем живет и чем еще планирует жить наша отрасль. А для нас, потребителей этой самой рыбы, повод узнать, будет ли рыба как таковая и сколько она будет стоить. С нами на прямой видеосвязи представитель Латвийской ассоциации рыболовецких хозяйств Виесторс Улас. Доброе утро.
Доброе утро.
Накануне в нашей студии гостили свиноводы и говорили о проблемах, проблемах и еще раз проблемах. Ранее птицеводы, и тоже как-то улыбок на их лице я не видел, а Виесторс, название вашего сегодняшнего форума уже в самом названии говорит о развитии. Значит ли это, что все не так плохо, следовательно, и наша латвийская рыба тоже, выловленная нашими латвийскими рыбаками, на столе будет?
Я думаю, что будет, да, потому что рыбу ловит, и в этом году очень хорошая лов была. И если, несмотря на это, что в следующем году будет сокращение немножко, это в Балтийском море 11% минус, и в Рижском заливе минус 4%. Мы уже начали балансировать, да, чтобы на столе и в следующем году была рыбы достаточно.
А с чем вы связываете главный фактор развития рыболовецкой отрасли? Казалось бы, когда заходишь в магазин, ты видишь эти ужасные цены. Признаюсь, давно не был на центральном рынке и не могу вот сейчас в эфире сказать, сколько стоит самая народная латвийская рыба салака. Но когда подходишь в Риме или в Максиме к прилавкам с рыбой, скажите, вас те цены тоже, как рыболова, порой удивляют?
Иногда да, потому что, вот видите, если смотреть на общую ситуацию и глобальные государства, цены на ресурсы растут, электричество, газ, топливо, это все растут, мы как-то балансируем, чтобы этот рост не был так высок для потребителя.
То есть свою лепту вносят, наверное, и торговцы, поэтому, да, у вас тоже, как у потребителя, возникает удивление, когда вы видите финальные ценники в магазине.
Да, да, это тоже зависит, и зависит куда. Ну, например, рыбу ловит в портах, это Вентспилс, Лепа, это самые большие порты, их надо доставить, в Ригу надо доставить, это 200 километров
дорога. То есть это целая цепочка, это рыбак, это доставка, да. Это торговля. И все же, возвращаясь к вопросу о главных факторах развития в будущем, мы уже сказали о том, что сдерживающие факторы – это цены, а также некоторое уменьшение вылова и, тем не менее, развитие в будущем. С чем оно связано?
Если смотреть в этом году, да, очень интересный год был, потому что рыбы еще не успели выловить, а уже машины на заводе стояли в очереди. 3-5 машин за рыбой просто стоит, и мы не можем никак удовлетворить этот спрос. Uh-huh. И то, что мы на следующем году планировать это больше выловить рыбу, но смотреть, куда продавать и за какую цену продавать.
Буквально неделю назад здесь же, в эфире Домской площади, прозвучал очень живой репортаж из Лепы, где моя коллега рассказывала о том, как местные рыбаки сподобились и стали продавать свежевыловленную рыбу прямо с судна в центре города. И там постоянно даже выстраиваются очереди. Люди ждут, когда это судно прибудет. Пример для подражания. То есть таких судов мы можем увидеть больше, возможно, в будущем. И не только в Лепе, возможно, в Риге. Или это только частный случай?
Нет, я думаю, Рига вы не увидите такое, это может быть Лепа или Вентспилс, но потому что в Риге почти лов не выгружается, почти, может, Царникове есть что-то подобное, да, я не слышал.
Но если бы только цены, если бы только политики, насколько вас, как рыболова, профессионального, волнует экологическое состояние Балтийского моря и его нынешние запасы рыбы?
Мы следим, мы участвуем организации Балтийского моря, да, где все страны вокруг Балтии, которые участвуют, и мы следим за этим, чтобы рыболовство было, ну, как это...
щадящим, как принято говорить, да?
Да, щадящим, да, чтобы не было слишком большого этого, ну, вилова, не знаю, как сказать это.
То есть, следовательно, прямолинейные компании зеленых: не ешь, отриску, береги Балтийское море, и ограничения со стороны ЕС в какой-то степени обоснованы.
Да, да, мы сами следим за это, и чтобы эта ловля была согласна с Евросоюзом.
Большое спасибо вам за этот разговор. Много интересного вы рассказали, хотя очень мало времени у нас было в прямом эфире. Доброго и продуктивного вам дня сегодня, господин Улас, на этом форуме.
Спасибо вам.
Удачи.
Спасибо.
Представитель Латвийской ассоциации рыболовецких хозяйств Латвии Виесторс Улас о ситуации с рыболовством и рыбой. И сегодняшнем форуме отрасли рыба будет, пока что стоит она дорого, но, тем не менее, рыбаки пытаются как-то выкрутиться. Без рыбы не останемся, сказал наш сегодняшний собеседник.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилием новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе «РусЛСМЛВ».
И на сайте Латвийского радио 4, в соответствующих страницах, в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии, в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий. Восемь часов и 47 минут. Взять... да распустить. В клубке политических интриг оказалась городская дума Даугавпилса. Сначала ее нынешний руководитель Экснинш пошел на открытый конфликт с министром Плейшсом, пообещав тому не снос памятников в городе за счет бюджета, а от мертвого осла уши. Затем высказывался в интервью латышскому журналисту, чей Крым спровоцировал впоследствии открытое письмо местной даугавпилской интеллигенции. А вот сейчас тоже самое министерство официально ответило, что повода распускать Даугавпилскую думу нет. Ну, во всяком случае, пока. Кажется, сегодня в политблоге журналистом Делфи моей коллегой Данутой Домбовской нас ждет интрига. Данута, доброе утро.
Доброе утро.
Надеюсь, ты согласишься, что латгальские мэры и Элкснинш, и Барташевич в последнее время стали самыми главными и громкими ньюсмейкерами согласия. Тебя это удивляет?
Честно говоря, нет, потому что это естественно. Во-первых, у согласия всегда было два форпоста, это Рига и Латгалия. В период, когда Нил Ушаков был мэром Риги, Латгалия, Рига несколько затмевала Латгалию, а сейчас, да, главными ньюсмейкерами становится Латгалия, которая более непокорная, более четко высказывает свою точку зрения и так
далее. И которая, быть может, уже сейчас готовится к выборам 2025 года, вот этими заявлениями.
Ну, скажем так, готовится безусловно, хотя на самом деле до выборов остается еще очень много времени, то есть у нас срок, прошедший с последних муниципальных выборов, как раз пока короче того марафона, который предстоит, то есть, конечно, готовится, это безусловно, но сначала будут выборы в Европарламент 2024 года, и только потом в 2025 году выборы, скажем так, очередные в самоуправление. Но на этой неделе, на самом деле, когда Министерство окружающей среды и регионального развития ответило на вопрос, можно ли распустить Даугавпилскую думу, что нет, нет нарушений, нет повода и так далее, я задумалась над другим вопросом. Но если бы так, такой политической занимательной футуристикой, если представить, что Даугавпилская дума была бы сейчас распущена, то что бы случилось? Потому что на самом деле любой политик, который в свою очередь принимает решение о распуске думы, а это часто не просто политика, группа политиков, естественно, в том включая там и Сейм и так далее, то они, естественно, должны исходить из того, а, собственно говоря, вот мы их переизберем, а что получим снова? Мы уже имели внеочередные выборы в Сейм, которые очень многих разочаровали. Мы имели внеочередные выборы в Рижскую думу, которые, может быть, кого-то разочаровали, кого-то, наоборот, обрадовали.
Да, ну-то и тот диванный эксперт, который периодически следит за нашей латвийской политикой, тебе ответит. И получим в результате этого роспуска стабильность, в том числе и в городской думе Даугавпилса? Нет?
Возможно. На самом деле, если мы посмотрим на ситуацию в Даугавпилсе, то главное, что там есть сейчас, это то, что практически ни на последних муниципальных выборах, в результате которых была создана коалиция Согласия и Русского Союза Латвии, ни на последних выборах 7, если мы возьмем Даугавпилс как отдельный избирательный округ, правительственные партии, те партии, которые ходили, еще входят, скажем, в состав кабинета министров или собираются войти в состав будущего кабинета министров, они в Даугавпилсе не приблизились даже к 5-процентному барьеру, близко. То есть если мы посмотрим на выборы муниципальные, последние муниципальные выборы, то получается, что за согласие проголосовали 42%, за Русский Союз Латвии чуть более 8%. То есть фактически это стабильные 50%, которые, скажем так, поддерживаются населением. То есть ситуация могла измениться. На парламентских выборах первое место в Даугавпилсе, да, заняла стабильность Росликова с 26%, на втором месте 16,8% согласия, более 10% Русский Союз Латвии. И далее оппозиционный в государстве Союз зеленых и крестьян, суверенная власть Юлии Степаненко, которая не взяла 5-процентный барьер в масштабах страны, но в Даугавпилсе у них 7,5%, далее Латвия на первом месте, Шлессерс, оппозиционный проект. Далее каждый Алдиса Гобзимса, также оппозиционный проект. Шлессерс, скажем, получил представительство всеми, Гобзимс нет. Но мы видим, что Даугавпилс – это такой выраженный анклав оппозиционности.
То есть распуская, не распуская, в итоге получится то же самое. Но это пока, потому что ты тоже в своих комментариях не раз обращала внимание на то, что пока это городские думы. Резекне, Даугавпилса. Но на политическом олимпе зреет идея объединить город и край, чтобы привлечь больше латышского избирателя на выборах. И тогда, в 2025 году, быть может, и в Даугавпилсе что-то изменится.
Возможно, но я сейчас не скажу точно из головы сроки этой реформы. Понятно, что, скажем, цель такой реформы укрупнения самоуправления – это, скажем так, разбавление этнического состава, как ты уже упомянул. То есть, да, это возможно. Но, тем не менее, я думаю, что даже в этом случае оппозиционность будет все равно достаточно выраженной. Даже если удастся, получить некоторый перевес голосов в пользу, каких-то партий, то все равно это будет достаточно... нужно понимать, что слишком большая часть общества, она занимает достаточно оппозиционную позицию. То есть, по сути, Даугавпилс голосует за, те партии, которые мы традиционно считаем русские, голосуют за региональные партии, у которых там достаточно большое влияние всегда было, и выборы между самоуправлениями и сеймом всегда отличались, потому что часто на выборах местных даугавпилчане голосовали именно за региональные партии, плюс, оппозиционные партии в масштабе государства, то есть Союз зеленых крестьян, это партия Шлессерса. То есть мы имеем... Почему я об этом говорю? Наверное, потому что не нужно рассматривать проблему Даугавпилса исключительно в разрезе, личности мэра или политических баталий.
Да, но тем не менее, Данута, финализируя наш разговор, мы с тобой уже консолидировались вокруг даты 2025 год. Времени вполне достаточно среди русских партий и лидеров даугавпилских выборов, чтобы окончательно перессориться, а потом помириться и консолидироваться. Или ты такого варианта не предвидишь?
Может быть, все что угодно. То есть, действительно, почти три года – это очень большой срок. Мы не знаем, что будет в самой партии Согласия, в которую проходят сейчас странные процессы и так далее после провала на выборах. То есть, может быть, все что угодно. Может быть, консолидация, может быть, раскол, может быть, консолидация вокруг фигуры действующего мэра, может быть, создание оппозиции. По большому счету, мы не знаем, как мы проживем зиму. И любой город сейчас живет, и город, регион живет в ожидании сжигание счетов. Естественно, в зависимости даже от того, насколько высоки будут затраты на отопление, зависит в том числе и отношение людей там, к местной власти и так далее. То есть, возможны любые варианты. То есть, сейчас было бы неправильно прогнозировать 2025 год. Может быть, все, что угодно, тем более, если изменится контур самоуправления их территории. Но на момент пока... Вот сегодня и сейчас я понимаю, что, в общем, министерство не только не видит нарушений в деятельности, но и прекрасно понимает, что, ну, скажем так, может быть лучше Алексеевич, чем Росликов.
Да, ну-то все это снималось и записывалось, все это после нашего видеострима останется в Фейсбуке на нашей домашней странице LR4, и прекрасный повод будет хотя бы в конце 2024 года вернуться к этому разговору и вот убедиться в том, я прошу нашего видеоинженера еще раз показать крупный план стрима с Данутой. Мудрая Данута, а на заднем фоне не менее мудрая сова. Действительно ли мы оказались настолько мудрыми и попытались хотя бы частично угадать это 2025 год? Спасибо, Данута, за политические предсказания, за настроение и за остроту такую в нашем утреннем эфире. 8 часов и 56 минут. И очень коротко о том, что вы еще услышите сегодня в понедельник. Почему в понедельник? В четверг, 1 декабря, на Латвийском радио 4. Кредитный рай заканчивается, базовая процентная ставка поползла вверх, с чем теперь приходится считаться получателем займов. Через 15 минут об этом программа простыми словами. 11.10. Время Александр Студии. Сергей Иванченко, человек, открывающий Ригу. Как говорит герой программы, особенно приятно открывать столицу Латвии тем, кто прожил здесь несколько десятков лет.
У нас очень много рижан. Мне кажется, что 98% про Ригу ничего не знает. И поэтому это особое удовольствие работать с рижанами и потом послушать, ну, например, такая довольно характерная фраза. «Боже мой, я же здесь ходил, тысячу раз здесь ходил. Я никогда не поднял голову наверх или не посмотрел вниз». Потому что обычно люди смотрят так, на уровне витрин первого этажа. И очень радует, что есть люди, которые после экскурсии, они говорят, слушайте, я начал по-другому воспринимать этот город, да. Мне теперь уже интересно там посмотреть на какие-то детали, мне интересно заглянуть в какой-то закоулочек и что-то посмотреть. И еще одна вещь, которую я для себя понял, сейчас будет звучать так довольно необычно, может быть, но вот эти рижские экскурсии, это так занятия по патриотизму. Вроде бы очень громкое слово, но что такое патриотизм? Патриотизм – это любить свою родину, любить свою страну, любить свой город, но при этом как ты можешь любить то, что ты не знаешь? А чем больше ты знаешь, ну, тем лучше ты к этому относишься.
Рижский, достаточно известный рижский гид Сергей Иванченко в эфире «Александр Студии» сегодня в 11.10. В полдень, как обычно, вас ждет открытый разговор и повод для разговора сегодня Латвия, Литва и Эстония, где бизнесу жить хорошо. Очень субъективный будет разговор, как мне кажется. А между тем, японцы идут путем цветка и черпают силы в единении с природой. Как им это удается, слушайте в передаче «Природа вещей» в 15.10. В 4 пополудню «Звуки, мысли, встречи» с Луной Ехимович. И рубрика «На волне воспоминаний», достаточно трогательная, о фотохудожнике Вильгельме Михайловском. А у меня этим утром все. Четверговый выпуск «Домской площади» подошел к концу. Его для вас подготовил и провел Андрей Худров. Спасибо, друзья, что смотрели, слушали, комментировали. Одним словом, и этим утром вы были с нами. Остаетесь, доверяете. Спасибо моим замечательным коллегам Анастасии Смоловской за продюсирование, Томашу Пейко и Даниэлю Иоффе за то, что все это прозвучало и было показано в прямом эфире. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. До встречи. Берегите тех, кто рядом. Цените себя. Всего вам хорошего. До свидания.